Я назвал сегодняшнюю проповедь «Шма Израиль. Любовь, переходящая в дела». Помните, это вторая проповедь уже из этой главы. В прошлый раз с вами говорили уже, мы читали первые три стиха, и мы говорили о том, что страх перед Богом приводит к исполнению закона, что закон, заповеди, постановления будут хотеть читать и исполнять только те, кто боятся Бога, только те, кто испытывают этот благоговейный страх перед Богом. Они будут идти и искать эти заповеди, читать их, наслаждаться законом и будут хотеть его исполнять. Те люди, которые не боятся Бога, им это даже в голову не придет, потому что они его боятся другим страхом. Они боятся Бога, как будто полицейский, который ходит с дубинкой и наказывает, и бьет всегда. И когда разговариваешь с неверующими людьми, то они обычно говорят: посмотрите, сколько горя, сколько страданий, где же ваш Бог, если Он есть? В эти минуты мне так жалко этих людей. Когда такое говорят, я всегда восхищаюсь милостью и благодатью Божьей. Я говорю: Бо, наш Бог велик. И этот человек говорит: как? Я не понял. Я говорю: ты сейчас такое сказал? Я остался жив. Не просто жив, здоров, дышишь. И еще, наверное, много лет проживешь. Потому что он тебя сейчас не уничтожил. Он должен был тебя за это уничтожить, за то, что сейчас сказал. Это Готлестерунг. Это поношение Бога. И мы в прошлый раз говорили об этом, читали, мы говорили о 10 заповедях, мы говорили о том, что и Новый Завет призывает к тому, чтобы боялись Бога, то есть боялись реально того, кто может и душу, и тело погубить. Матфея 10 глава, 28 стих. Мы говорили о том, что Бог дал закон, как и сегодня Женя говорил, с благой целью, дабы продлились дни жизни твои, в 6 главе написано, 2 стих, дабы тебе хорошо было, 3 стих, дабы ты весьма размножился, 3 стих. Молитва «Шма Израиль» – это основная молитва любого еврея. Невзирая на то, верит он в Иисуса, как обещанного Бога, Мессию, Христа или нет. Это вот как у нас, у христиан, все знают Иоанна 3,16, да? И самое еще, что христиане еще что могут выучить, это 22-й псалом. Это самое сильное, что можно еще выучить из Ветхого Завета. Так вот, иудеи или евреи, они все, или израильтяне, они все знают молитву «Шма Израиль». Этой молитвой молились вот этому «Шма Израиль» во Второзаконе, 6 глава, и 22-й псалом. Это все израильтяне, ну, скажем так, богобоязненные, все знают его, все знают эти два псалма, этими молитвами молятся в трудные периоды жизни. Моисей объяснил, что первоочередной задачей человека является научиться бояться Бога в первых трех стихах, благоговеть перед Ним, испытывать страх перед Всевышним Творцом и единоправным владыкой всего сущего. Лишь только тогда, когда это условие соблюдается, есть смысл вообще говорить о каком-либо повиновении или послушании Богу. Вся глава или вся речь Моисея, которую он здесь во Второзаконии говорит, эти несколько речей, все сходятся и концентрируются на послушании Богу. У него есть одна большая проблема. Он знает, что это последние его слова. И он знает, что скоро он умрет. Он знает, что он не войдет в эту землю. И с этим народом он прошел 40 лет. И он знает, какие они непослушные. Он знает, как они сопротивляются. И он знает, как они возмущаются. И он знает, как быстро они забывают Бога. И его последнее наставление, он переживает о послушании. Будут ли они послушны Богу или не будут они послушны Богу. И поэтому вот эта 6 глава, она, на мой взгляд, она особенно вот как бы большой такой толчок делает к тому, как добиться этого послушания. И как передать это послушание своим детям? Это самая большая, наверное, проблема у родителей. Все, наверное, родители думают, вот у кого маленькие дети, вы все верите глубоко, что как только им исполнится 16 лет, они покаются, примут крещение и будут ходить в церковь. И это хорошая вера, в это надо верить. И делать все, чтобы они стали верующими, но не всегда так бывает. Если я боюсь Бога, если у меня есть страх перед Ним, если я понимаю, что реально есть Бог, то тогда я буду хотеть или стремиться Ему быть послушным. Помните русское выражение, обращенное к человеку, хотящему совершить какое-то зло? Как говорят русские, два слова? Побойся Бога. Почему? Потому что это единственное, что может остановить человека. Побойся Бога. Неужели ты не боишься Бога? Ты сейчас это будешь делать. Тот, кто не боится, говорит, нет, не боюсь, мне все равно. Или другой говорит, нет, лучше не буду. Поэтому вокруг столько много зла, греха, что люди не боятся Бога, не чтят Его, не благодарят Его за рождение и за жизнь. Вот такие люди могут стоять и говорить, где ваш Бог, если вокруг столько катастроф, горя и зла. Вот когда человек это говорит, он совершенно не боится Бога. Хотя действительно мы, верующие, думаем, наверное, многие из вас думают, почему столько много? Все-таки можно было, чтобы было бы меньше. Да? 3 января была проповедь, мы говорили о том, что в нас живет грех. 7,5 миллиардов на земле сейчас живет людей. Кто пользуется интернетом, вы можете зайти в интернет и набрать на Google счетчик рождаемости или счетчик населения земли. И вам выдаст такой счетчик, он прям идет у вас на глазах, будет, как люди прибавляются на земле. Они, вот вы будете на него смотреть, вы можете покушать, там уже несколько десятков людей больше будет. На земле рождается больше, чем умирает. Каждый человек несет с собой заряд греха. В каждом человеке живет грех. Чем больше людей, тем больше греха. Мы хотим, чтобы у нас была большая церковь. Я думаю, наверное, все будут рады, чтобы эти сиденья все будут заполнены, и там еще весь балкон. Но представьте, что все эти люди принесут с собой, кроме благодати, милости, служений, молитв, грехи. Каждый человек имеет грехи. Поэтому люди, которые боятся Бога, которые понимают проблему греха, они заботятся о послушании. Давайте посмотрим, что говорит Моисей дальше. Я буду читать с 4 по 9 стих. Мы сегодня остановимся только на некоторых из них и в следующий раз продолжим. С 4 по 9 стих, Второзаконие, 6 глава. «Шма, Израиль, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь, есть един. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот эта молитва называется «Шма, Израиль» или «Слушай, Израиль». «Слушай, Израиль». Отличительное качество израильтян, как и верующих, которые напрочь искоренил эллинизм. Эллинизм, есть такое выражение, это когда греки завоевывали мир, они всем насаждали греческий образ жизни. Греческий образ жизни заключается так, когда иногда хочется с кем-то поговорить о Библии, то человек говорит, давай мы не будем вот так черно-белое, давай будем дискутировать сидеть про это. Вот это дискутировать, это идет с Греции. Греки, греческие философы, философия. Я сейчас читаю книжку «Античная Греция» или «Антики Грихенланд» на немецком языке. Очень интересная книга, почитать, как греки жили, как они думали, как они размышляли. Так вот, греческие философы, они говорили, что каждый человек, в принципе, сам может додуматься, что такое истина, и родить ее эту истину. Если у вас будет хорошее образование, и если у вас будут хорошие учителя, то вы, правильно думая, имея правильные знания, можете сами размышлять, философствовать и придете к истине. И это они насаждали везде, где они шли, куда они не приходили. Это сегодня видно у нас с вами. Знаете, как сегодня говорят, сегодня верующие говорят, «Господь, слушай, раб твой говорит», да, в молитвах. Да? А верующие Ветхого Завета говорили, «Господь, говори, раб твой слушает». То есть вот это выражение, это пришло из Греции, эллинизм. Верующие Ветхого Завета, они не знали, как жить. Они вышли из этой пустыни, они говорят, что нам делать? Бог говорит, вот это делайте, вот это делайте, вот это делайте. Слушай, Израиль! Уши большие, и они слушают. Это самое большое качество в человеке. Слушай. Еще раз, Бог обращался к людям и говорил, слушайте, что вам надо делать? Люди должны были, ага, и идти делать. А не так, давайте подискутируем и поразмышляем, относится это ко мне, не относится, насколько это относится ко мне, насколько не относится ко мне, и так далее. Как вот сегодня сестра говорит, там целые дебаты к Израилю, а подходит ли это к нам или не подходит. Все, что не связано с жертвоприношениями и церемониальным законом, все относится к нам. Все, что сказано Израилю, все относится к нам. И мы с вами на протяжении 6 главы увидим, дальше говорит Бог, предупреждает израильтян, когда войдете в землю, над которой вы не трудились, зайдете в дома с мебелью, я это перевожу на немецкий язык, русских немцев, когда приедете в Германию, вам дадут дома, которые вы не строили, вы получите мебель, которую вы не делали, и вам дадут денег, чтобы вы могли жить. Смотрите, не забудьте Бога. Сегодня египтяне приезжают некоторые сюда, и вдруг те люди, с которыми они жили оттуда, с Египта, те люди, с которыми они жили там, с детства выросшие и верующие, вдруг начинают здесь во все тяжкие грехи впадать. Он смотрит, я не пойму, ты же верующий. Да ладно, здесь все можно. Все. Германия развращает людей. Здесь все есть. Мы будем после, в следующий раз будем об этом говорить. В четвертой проповеди будем об этом говорить. Об опасности, о препятствиях на пути послушания. Перед тем, как он будет это говорить, он хочет сначала людей, фундамент в них заложить, в людях, прочный. Еще раз, 4-5 стих. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь есть, един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими». Только в этой книге это повеление стоит «Слушай, Израиль» 11 раз, только в Второзаконии. «Слушай, Израиль». Просыпаясь каждое утро, мы говорим, он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Исаия 50 глава 4 стих. Когда Бог меня разбудил, первое, что человек... Как мы просыпаемся? Кто просыпается, что он видит на будильнике, сколько время? Бог пробуждает ухо мое, и потом я что-то начинаю слышать, и это что-то начинает меня мешать, и я начинаю вставать. Бывает, когда Бог и так разбудит меня, иногда он, мне кажется, иногда он меня просто подходит, кто-то толкает, знаете, такой раз, ничего не слышал, и так проснулся, и думаешь, точно, пора же уже вставать. И тогда говорю, слава Богу, спасибо тебе, что ты меня разбудил без будильника, потому что иначе бы я не встал. Но обычно мы ухо, то есть Бог говорит, я вас каждое утро пробуждаю. И что пробуждаю? Пробуждаю, он пробуждает ухо мое, чтобы я слышал, подобно учащимся. Бог хочет, чтобы я в этом дне чему-то научился. И поэтому он мое ухо пробудил. Не язык, а ухо. Итак, первая истина и первая обязанность. Первая истина – Господь, Бог твой, Господь един есть. Это основополагающее вероисповедание каждого иудея до сегодняшнего дня. Неважно, верит он в Иисуса, что это посланный Мессия или нет. Все иудеи верят в единого Бога. Эта религия называется монотеизм. Моно – это один, а теизм – тео – это теос, это Бог. То есть это вера в единого Бога. Есть только один Бог. Вы помните, когда Йона, у нас была в том году серия проповедей по книге Йона, когда Иона бежал на корабле, и когда он сказал, что я еврей, верующий в Бога еврейского, вы помните, что стало с этими моряками языческими? Они все перепугались. Они настолько испугались все, что среди них находится тот, который исповедует единого Бога. Они знали об этом Боге, и они испугались, что он бежит от этого Бога. Это надо быть сумасшедшим, чтобы бежать от единого Бога. Монотеизм, вера в единого Бога, это вера иудеев, переданная им от отцов, от Авраама, Исаака и Якова, переданная для нас в поколениях. Они передавали ее, и она дошла до нас. Блаженны те, кто говорят, Господь Бог наш, Господь един есть. Есть только один Бог и нет других богов. Бог Авраама, Исаака и Якова. Он является живым, самодостаточным и самосуществующим Богом. Это называется суверенитет Бога, самодостаточный и самосуществующий. Он сам из себя существует, и ему ничего не надо для того, чтобы он мог существовать. Этому Богу не нужны помощники типа Гермеса. Знаете, на почтовой службе есть, у нас Хермес называется. Не зря назвали же Хермес. Посланник богов. Это тот, который Зевс ну-ка, сбегай, он очень красноречивый, Бог у греков, да? Он мог так красиво все передать, и вот Зевс ему так надо туда что-то передать, он, слушаюсь, побежал с крылышками здесь, да? Улетел, Гермес у нас тоже с крылышками. И вот это, кстати, это самая медленная почта в Германии, уж если на то пошло, это прям как будто смеются над богами греческими. Если вы в ДХЛ отправите, на следующий день получите посылку. Если Хермес, будете 4 дня ждать. Ему не нужны Афродита, не нужна или Венера. У римлян Венера, у греков Афродита, одна и та же богиня. Богиня красоты и любви. Бог сам есть воплощение красоты и любви. Ему не нужна Артемида или Диана, Артемида Эфесская, греческая богиня, или римляне ее Диана называли, а богиня охоты, плодородия, брака и целомудрия. Бог един есть, и Он самосуществует, самодостаточный, и Он живой, Он слышит, и Он видит. Бог Израиля, Бог суверенный. И в Исаии 48:9-12 написано: Бог ревнитель, и Он своей славы никому другому не даст. Бог открылся Аврааму, Исааку и Якову как Эль-Шадай, Бог всемогущий, а Моисею Яхве, сущий. Исход 6 глава, 1-4 стих. Именно этот Бог является нашим Богом. Именно этот Бог является нашим Богом. Если здесь, в Германии, начнут гнать евреев, подойдут к нам с вами и спросят: вы поклоняетесь Богу Аврааму, Исааку и Якову, что вы скажете? А вас тоже будут гнать. Потому что для людей абсолютно нет разницы, как вы себя там называете. Христиане, мессианские вы, христианские пятидесятники, харизматы-баптисты, библейские, полубиблейские, новозаветные, полноевангельские, среднеевангельские, малоевангельские, как хотите. Верите в Бога Авраама, Исаака и Якова? Да. Значит, попали. Бог Авраама, Исаака и Якова – это Бог любого, кто был язычником и преклонился перед этим Богом. Итак, это первая истина: есть один Бог и нет других богов. Кстати, слово «един» говорит не о том, что он один, а говорит о том, что он един сам себе. Мы об этом будем сегодня еще говорить. Так как есть первая истина, то Бог дает первую обязанность. Любить Бога всем своим естеством. Посмотрите: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь, Господь Бог наш, Господь един есть». Первая истина. И сразу же идет первая обязанность. «И люби Бога, Господа твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими». От того, насколько мы любим Бога, будет зависеть исполнение Его заповедей. Чем сильнее мы любим Бога, тем сильнее мы будем благоговеть перед Ним, испытывать одновременный страх и почтение перед Яхве. Моя жена сейчас читает книгу «Когда люди большие, а Бог маленький». Есть такая книга, очень хорошая, она, по-моему, в библиотеке она у нас есть. Советую всем прочитать ее. Она на русском есть, на немецком языке есть, на английском языке у нас нету, но она есть на английском языке тоже, эта книга. Вот она читает эту книгу, поворачивается ко мне и говорит: так у нас, оказывается, большая проблема, почему мы грешим? Потому что мы Бога не боимся. Ну, конечно, с этого начинается молитва «Шма, Израиль». Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Мы не только Его не боимся, мы Его еще и не любим. Я помню, когда в нашу церковь приехал Юра Юрков, с России тогда только переехал, я помню его, по-моему, одна из первых молитв, которых я слышал, он молился: «Господи, помоги нам влюбиться в Тебя всем нашим естеством». Я помню, я так послушал, думаю, странная какая-то молитва, ни разу не слышал. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то молился, чтобы просил Бога, чтобы Он помог человеку влюбиться в Него со всей силы. А ведь это правда. Мы Его мало любим, поэтому не исполняем заповеди или поэтому грешим. И как ни странно, из 6 главы Второзакония мы видим, что страх и любовь непосредственно связаны друг с другом. Сын, почитающий своих родителей, любит их. Согласны? Сын, который любит своих родителей, он слушает своих родителей. Сын, пренебрегающий родителями, не любит их, и он не будет их слушать. Разве можно заставить кого-то полюбить? Вопрос, который я себе задал. Посмотрите, Моисей не говорит: слушай, тебе надо что-то сделать, чтобы ты начал любить Бога. Он не говорит так. Он говорит: если ты веришь в Бога Авраама, Исаака и Якова, что это единственный, единый сам в себе, в своем существе Бог, Верю. Ты должен его любить. Братья и сестры, представьте себе, я не знаю, здесь есть кто-нибудь холостые или нет. Ну вот когда вы еще не замужем, не женаты, были те, кто здесь уже замужем, не женат. Представьте себе ситуацию. Или сейчас, может, вы вот холостые, может, вдовы кто-то или как. Представьте себе, подводят человека и говорят, видишь, да, это очень хороший человек, ты должен его любить. Что вы скажете? Внутри что-то ёкнуло, да? При одном слове «должен его любить», уже при «должен», только «должен», уже. Если бы сказали, слушай, это хороший человек, может, вы поближе познакомитесь, и, может, ты его полюбишь, и вы там будете жить вместе, это еще одна история. А когда вам говорят, ты должен его любить, разве можно заставить кого-то полюбить? Однако Моисей это делает. Но у нас проблема наша, о которой мы часто говорим на библейских занятиях по пятницам, что мы меряем качество Бога нашими качествами. Вот когда жена говорит, я тебя не люблю, мужу, например, жена или муж жене говорит, я тебя не люблю. Что он имеет в виду? Он же не имеет в виду. Он вообще не это говорит, что он сейчас говорит. Он вообще, если вы ему скажете, возьми лист бумаги и напиши, пожалуйста, 200 слов, что ты имеешь в виду. И вы увидите, там слова «любовь» не будет. Там будет целый список, но «любовь» слова там не будет. Когда мы говорим «я тебя не люблю», да? То есть мы под словом «любовь» подразумеваем совершенно разные вещи. Например, кто-то голос поднял на кого-то, другой говорит, ну, смотри, он меня не любит, он на меня голос поднимает. И всякое, кто-то мусор не вынес, кто-то еще что-то. То есть у нас есть критерии, которыми мы меряем, что такое любовь. Да любое качество, не только любовь, ненависть, любое. И наша проблема, что мы берем этот шаблон наш, мой собственный, и ставим на Бога и говорим, подожди, это что при слове «Бог»? Когда я слышу «Бог», во мне что-то должно происходить, бабочки шевелиться, и дыхание затаиваться. И вот, ну, я не знаю, что, кто как... То есть мы переносим на физический уровень влюбленности слово «любовь к Богу». Мы его снижаем до физического, вот когда человек влюбился, он, у него дыхание, может, кому-то это знакомо, так, о чем я сейчас вообще говорю, когда вот он жить не может без этого человека, он думает о нем, он работает на фабрике или где-то там, а думает только о ней, или она думает только о нем, там, сидит и уже готова уволить с работы, говорят, возьми месяц, женитесь, потом приходи, вот все расчеты неправильные, она думает в бухгалтерии только о нем. И тут что-то происходит внутри. Немцы говорят «Шметерлингенбаух». По-моему, американцы тоже так говорят, что бабочки в животе летают, да? Да? Тоже говорят. По-моему, американцы тоже так говорят. Русские не так говорят. Русские я не знаю, как говорят. Русские говорят, если не бьет, значит не любит. У русских свое представление о любви еще, да? У русских еще свое представление о любви. И мы берем это представление, меряем на Бога и говорим, ой, так получается, что я его и не люблю совсем. Но Бог не... Когда Моисей говорит, ты должен полюбить Бога, это не говорит о том, что Господи, дай мне бабочек в живот по отношению к тебе. Если они есть, это очень хорошо по отношению к Богу. Я имею в виду, если у нас дыхание затаивает, если мы не можем ничего делать, когда мы слышим «Бог, Иисус», и мы уже все, и уже на кассе сидеть не можем, и все. Это очень хорошо, но это не всегда бывает. Бог меряет любовь к себе, исходя из Библии, только в делах. Другими словами, Бог говорит, ты можешь испытывать, чего хочешь, бабочек, не знаю, комаров, мух, кого хочешь там в своем животе. У меня есть один только вопрос. Вот так делай, вот так не делай. Если ты это сделаешь или не сделаешь, тогда я буду знать, любишь ты меня или нет. Померить любовь можно. Это то, как я отношусь к его заповедям. Мы в пятницу говорили, кто такой праведный человек. Мы в пятницу здесь размышляли, кто такой праведный человек. Кто такой праведный человек? Вот мы праведны или нет? Мы в пятой проповеди будем об этом говорить, о праведности. Праведный человек, есть перед Богом оправдание, Христос наша праведность, а то, что я его люблю. Я же не могу сказать, Господь, ну я же вот верю, что Христос умер на Голгофском кресте, это моя праведность, и буду жить, как хочу. Нет. Мы понимаем, что есть моя праведность еще какая-то. И мы о ней потом когда-нибудь поговорим. То есть Бог говорит, посмотрите 25 стих, давайте забежим вперед. И всем, 6 глава, Второзаконие, 25 стих. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди сии перед лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. Ага. Люби Господа всей душой, всем сердцем, всем разумением твоим. Связано с тем, делаю я или не делаю, что Он говорит. Поэтому есть люди, которые говорят, причем так много среди христиан на моем пути встречается. Может быть, просто Бог мне так много таких людей посылает. Они говорят следующее. Я люблю Бога по-своему. Не приставай ко мне. Как могу я его, так и люблю. И он меня понимает. Некоторые улыбаются, сидят. И что вы ему ответите? Ну вот, мне встречаются люди, которые говорят, я не запоминаю библейские стихи. Я спрашиваю, сколько масло стоит в Альде? Трин-трин-трин. Знает. Библейские стихи не запоминаются. Сколько масла стоит, знает. Там, ну, я не знаю, что-то там, колбаса какая-то. Кто у нас? Молоко знает. Он всегда цены прыгают. Всегда знает актуальную цену молока. Моисей говорит, что от моей любви к Богу будет зависеть моя любовь к ближним. Посмотрите, как только он сказал об этом, он дальше будет переходить к ближним. Он будет говорить, соблюдали вы, сыны ваши, чтобы делали добро, мы будем об этом всем говорить с вами. Передать детям, это любовь к ближним. Родители, которые не передают детям своим заповеди Божьи, не любят их. Как не любят? Мы ж все для них. Бог говорит, если вы меня любите, вы делаете, что я говорю делать, а не что вы считаете правильным для ваших детей. Иисус Христос был на земле и сказал, Марка 12 глава, 28-31 стих, весь закон в двух заповедях, возлюби Бога и ближнего. Все. И здесь Моисей объясняет, как возлюбить Бога и ближнего. В данном контексте ближние – это дети у родителей. Это самые ближние люди. Те, кто в вашем доме живут, вот когда вы ложитесь спать и закрыли двери, вот те, кто там остались, за закрытыми дверями внутри, это наши ближние, это самые близкие ближние. Ближе них нет никого ближних. Следующий близкий – это сосед. Возлюби Бога и ближнего – это начинается с тех, кто всегда рядом со мной. И потом следующий, кто ближний. И следующий. Понимание единения или единства Бога в триединстве. Так как Бог един есть, то и мы любим Его всем своим естеством, всей внутренностью, без остатка. Смотрите, какая истина громадная. Бог, Моисей говорит, Господь Бог един есть. Помните, Иисус говорил, я и Отец одно. Кто видел меня, тот видел Отца. Вы не найдете в Библии, что Отец против Духа Святого или Дух против, и там что-то там замышляли или говорили. Да ладно, Он мне сказал, я это по-своему скажу, как я думаю. Нет такого. Иисус, находясь на земле, говорил, не я это Отец мне сказал, не мои это слова, это Он мне повелел, это Он. Поэтому сегодня некоторые люди приходят и говорят, Дух Святой мне сказал. Таких историй уже сколько. Иногда, может быть, и правда Дух Святой сказал, но иногда или чаще всего встречаются. Он мне сказал, что он тебе сказал? Разойтись с мужем. Это трудно поверить в это, что это Святой Дух бросит детей, выслать их из Германии обратно. Знаете, некоторые знают, о чем я говорю, об этих историях, которые встречаются, к сожалению. Да? Человек пришел в церковь и говорит, Дух Святой мне сказал, чтобы я ходил в вашу церковь. Был один раз, больше нету. Что, Дух Святой передумал? Или он ему после собрания сказал, нет, в эту церковь ты ходи. А зачем тогда приводил его сюда? Зачем обманул его тогда, когда сказал, чтобы сюда всегда ходил? Единство в Боге такое... И Бог говорит, и я хочу, чтобы вы меня так же любили всем своим существом, всей своей внутренностью, всей душою, всем сердцем твоим, всеми силами твоими. Почему Иисус Христос не сделал ни одного греха? Он мог грех сделать? Почему не мог сделать грех? Потому что у него сердце не было разделено. У него полностью все сердце принадлежало Богу. У него вся внутренность, все естество, все принадлежало Богу. Он думал всегда о Боге, Богом. Он жил Богом. У нас с вами пополам поделенное. Ну, может, там проценты, неважно, считать. Технически пополам. У нас есть наша природа, грех. И есть Дух Святой внутри, который к нам попал. Новый человек, новое творение. И там идет война. Мы 3 января об этом говорили. И мы в этой войне падаем часто. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты всей душою, всеми силами, всем твоим сердцем любил меня. Даже когда нам плохо и все не так, мы не перестаем Его любить, ведь сначала Он возлюбил нас и доказал это на деле. В Новом Завете 1 Иоанна 4:19 написано, мы любим Его, потому что Он возлюбил нас. И Он возлюбил нас, несмотря ни на что. Бог любит нас, несмотря ни на что, а не за что-то. Мы же любим других людей за что-то. Смотрите, как мир, пропитанный грехом, пользуется этим. Я больше чем уверен, что вам встречаются, что вы встречаете людей, которые ненавидят беженцев. А знаете, что, кто это делает? Вы послушайте, какая политика в Германии. Сначала сюда загнать 1 000 000, а потом в каждых новостях рассказывать, какие они плохие. Войну разжигают между нами и ними. И это делают, мне по WhatsApp присылают верующие. Такие сообщения, я в шоке был. Мне присылают, директора русского магазина в Дортмунде убили беженцы. Хотели что-то украсть, он вышел. Они его убили, полиция, значит, это умалчивает. Не разрешают новости это говорить. Я с ним здоровался, вот недавно совсем. После этих сообщений. Я говорю, слушайте, я его хорошо знаю, мы раньше там литературу раздавали. Я ему говорю, слушайте, а как вы, говорю, это? Он говорит, ой, здорово, что про меня эту молву пустили. Мне, говорит, стали люди звонить, которые уже 5 лет мне не звонили, спрашивают, как у меня здоровье, жив ли я или нет. Вот это противление идет, когда нагнетают грех, нагнетают эту обстановку. Они плохие, они нехорошие, они здесь все хотят испортить вокруг нас все. Слушайте, а мы кто с вами? Мы не беженцы? Что мы сюда приехали? Бросили там заводы, фабрики и банковские счета по 1 000 000 и приехали сюда жить на социале, правда ведь? Или от хорошей жизни сюда переехали? Думаю, ну нам так хорошо там было, пойдем-ка еще лучше переедем. Некоторые, правда, на самом деле возвращаются назад. Он полюбил нас, и полюбил нас не за что-то, а несмотря ни на что. Нам надо этих людей любить не за то, что они делают. Ну, а мне немец один рассказывает, тренер в секции в теннис тренирует. Вот с такими глазами, да эти беженцы, да они вести себя не умеют. Да как он их меряет? Что они делают? Я ему говорю, ну а кто бы их научил, как себя надо вести в Германии? Они выросли в другой стране, они очень прилично себя ведут по отношению к своей стране. То, что они здесь делают, там считается это высокая школа приличия, высокий уровень. Это до Германии просто не дотягивает, потому что здесь еще выше, да, здесь Ordnung über alles, там не так, порядок прежде всего. Научите их, как надо себя вести. Возьмите с ним, ходите к ним, придите туда, расскажите им, как этим пользоваться, что здесь можно и что нельзя, откуда они знают. Но нам капают на нервы в новостях каждые 30 минут в Кёльне на вокзале. Там на вокзале, там на вокзале. Что пробуждают они в людях? В греховность. Любовь за что-то. Те, которые любят не за что, они говорят, да, бедные люди, действительно плохо сделали, да, не дотянули до мерок этики немецкой. Начинают молиться за них, за врагов. Что надо делать? Если я понял, что это мои враги, первое, что я должен делать, идти молиться. И идти им делать добро. Представьте себе, купили вы конфет, например, 2 кг, пришли там, где флюхлинги живут, встали и детям просто раздали. Просто. Вам это будет стоить 5 евро, а для них, у них мир перевернется. Немцы пришли с конфетами. Они будут думать, что вы их отравить, наверное, хотите. Это же непривычно, потому что немцы шарахаются, как только темная кожа идет, Все шарахаются сразу. Это же беженцы. Бог любит нас ни за что и отжидает от нас такой же любви по отношению к себе, то есть чтобы мы любили Его, несмотря на Его действия. Нравится мне или не нравится, что происходит вокруг меня и со мной, не может и не должно повлиять на мою любовь к Всевышнему. Я же знаю, что Он руководит всем. Как вы думаете, если бы Бог не хотел, чтобы сюда беженцы пришли, они бы сюда пришли? Он же из великой любви к нам ведет их нам сюда. Некоторые церкви, они просто автобусами собирают их, приезжают к этим хаймам, домам, где они живут, берут автобус, загружают и везут на собрание. Они поняли? Мы туда боимся идти. Бог их привел сюда, и мы им должны рассказать Евангелие. Все очень просто работает. Если я вижу за всем Бога, руку Бога, то я тогда буду любить Его, несмотря на то, что происходит. Он меня так любит и от меня ожидает тоже. Помните, что Бог спас и отделил Израиля для особого служения, и любовь людей к Богу исходила из этого факта. Бог говорит, вы должны быть святыми здесь, среди этих народов. Многие люди приходят, приходя к Богу, хотят любить Его, однако не хотят быть отделенными для Него и для Его воли. Они говорят, я люблю Бога, но так, как я считаю это нужным. Дальше посмотрите, 6 стих, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Сердце – это центр управления человека, из сердца исходят эмоции, мысли, решения, слова, поступки. Марка 7 глава, 21-23 стих. Когда еду из Дюссельдорфа в пятницу, я слушаю радио все время. И вот в это время, в пятницу, всегда идут какие-то дискуссии вечером, дискуссионные клубы по ВДР-2 или ВДР-5. И вот мне очень интересно их слушать, я их слушаю. Вот иногда там умные люди сидят, реально умные, профессоры, докторы. В общем, всякие дискуссии такие происходят. И вот один человек, доктор, профессор какой-то, говорит следующую фразу. Эмоции управляют нами. Мне так смешно было. Думаю, такой умный человек и такую глупость сейчас сказал, что эмоции управляют человеком. Если бы он, Владимир Познер, который не верит в Бога, сказал такую вещь. Человек не может быть образованным, считать себя образованным, если он не знает Библии. Он говорит, прежде чем сказать, что я образованный, ты сначала Библию прочитай. Там разберись, а потом скажешь, что я что-то знаю. Эмоции – это результат моего мировоззрения, как я отношусь к миру. Если я знаю, что Бог допустил эту ситуацию, я буду спокойный. Если я понимаю, что она у меня уходит из-под рук, и начинаю играть Бога сам, тогда у меня начинаются проблемы, у меня начинаются эмоции, я переживаю, не могу спать, давление и все остальное прочее. Вы подойдите, спросите, что ты так переживаешь? Бог умер, что ли? В сердце управляет человеком, у человека, исповедующего единого Бога, поклоняющегося Ему и любящему Его, слова Бога будут определять его жизнь. На вопрос, что делать, он отвечает, а что говорит Писание по этому поводу? Когда вы спрашиваете у кого-то совет, чтобы вас отправили в Библию. Я-то могу дать совет, что делать надо, но мне интересно, что Библия говорит по этому поводу. Как Библия говорит, человек, не ищущий слов Бога, не стремящийся к ним, не хранящий их в сердце своем, не может любить Бога так, как этого хочет Господь. Внушая их детям своим, дальше, да будут слова сии, вот с 6 по 9 стих, Бог предусмотрел средства поддержания послушания Богу в воспитании детей. Да будут в сердце твоем, которые заповедуют тебе сегодня, внушая их детям твоим. И дальше он говорит, как их надо внушать. Ответственность за передачу законов Божьих от поколения к поколению лежит на родителях. Однажды, прежде чем передавать что-то кому-то, надо это иметь самому. И Моисей, обращаясь к родителям, говорит, что эту любовь, эти заповеди должны находиться в сердце у родителей. Как я могу детям своим передать любовь к Богу, если он ее не видит во мне? Представьте такую ситуацию, я ее просто рисую. Я верю, что у нас этого нету в наших семьях. Ребенок маленький спрашивает у папы, папа, ты маму любишь? Папа говорит, конечно, сынок, люблю, я жизни без нее не представляю. А что ты на нее кричишь тогда, оскорбляешь и обзываешь каждый день? Поверит ребенок, а и он будет говорить, и ты должен свою жену любить, когда она у тебя будет. Что будет ребенок если он не станет сумасшедшим, повезет этому папе. Потому что у него заклинит в голове. Чтобы передать кого-то, научить любить кого-то, ты должен любить маму так же, да? Надо самому иметь эту любовь в сердце. Мне встречаются неверующие люди, которые хотят, чтобы их дети были верующими. Это абсурд, нонсенс, номер один. И сегодня школы здесь христианские, очереди стоят, записываются, не знаю, там ребенку 3-4 года, записываются в христианскую школу, боятся, чтобы его потом в 6 лет в ту мест не было. Неверующие идут, школы расстраиваются, вот в Гумерсбахе, Вилл, там такие громадные школы делают христианские. Неверующие родители идут, говорят, мы хотим, чтобы наши дети были христианами. Сами не ходят никуда. Хорошо, конечно, что они ведут и их с удовольствием берут. Эти учителя хотят им передать любовь к Богу. Но если я сам не люблю Бога, ну и как будет мой ребенок верующий? Откуда он эту любовь узнает, как я ему ее передам? Только когда слова моего сердца, слова Бога станут ценностью номер один моего сердца, тогда они будут определять мой ежедневный выбор, что я буду делать. Они будут влиять на мои решения. Мы не делаем просто так чего-то. Вот у детей спросишь, Саша, почему ты болтаешь во время проповеди? А просто так. Это дети могут это сказать. И мы понимаем, что это дети. И наша задача им объяснить, просто так ничего не делается. Но когда взрослым задаешь вопрос, ну просто так. Мы ничего просто так не делаем. Мы разумные люди, все, что мы делаем, за этим стоит мотив. У нас есть определенная цель, которую мы хотим преследовать. Кто-то боится потерять семью, кто-то боится остаться один, и эта ценность будет руководить им. Они будут исполнять любые прихоти супруга и супруги, если они боятся, чтобы он ушел. Некоторые жены или мужья говорят, если ты это не перестанешь, я уйду от тебя. Все. Отношения изменились. А когда уже чемодан собирать начинают, то реально муж понимает, что она может остаться один. Хорошо, дорогая, что мне изменить в своей жизни, чтобы ты не ушла? Смотрите, как просто. Надо просто знать ценность другого человека и сработать на нее. Даже если вы не собираетесь уходить. И психологи этому учат. А что муж ваш больше всего боится? Потерять меня. Дорогая, сейчас мы решим проблемы. $200, все будет нормально. Он будет ее просто учить манипулировать своим супругом, чтобы он не ушел. Моя ценность будет руководить мной и определять, что мне надо, и как я буду себя вести. А представьте себе, если мужу важно иметь жену, которая красивая, которой он может хвалиться, стройная, спортивная, там фигуристая, как русские говорят, там всякая. Как он будет? Будет он что-то делать для этого или нет? Он будет все для этого делать, чтобы она такая была. И эта ценность, она определяет поведение. Я знаю людей, реально знаю верующих, которые хотят быть нужными. Нужным. Вот дома он чувствует себя ненужным. Он идет и делает себе карьеру, чтобы быть нужным. Вот он дома там все сделал. Мало хвалят, мало признания. Идет на работу, начинает работать, а там начинают хвалить, пренебрегает семьей и на работе. Все. Его спрашивают, зачем ты работаешь? Тебе денег не хватает? Да нет, хватает. А зачем тогда ты работаешь, семьей пренебрегаешь? Спасибо, говорят все. И говорят, ну как мы без вас работали до этого? Просто бесценный человек у нас на работе. Смотрите, им правит какая-то ценность. Из сердца исходит. Любимое выражение в Германии – нету денег, нету времени. Знаете? Сирийцев пугать надо там в Сирии. Приедете в Германию, у вас денег не будет и времени. А им наоборот рассказывают. У тебя будет много времени и много денег. И они едут сюда. Человек говорит, у меня нету денег. Однако на другие вещи деньги находятся. Если вы говорите, что у вас нету денег, перестаньте врать. У вас есть деньги. Давайте будем говорить, для этого у меня денег нет. Давайте будем истину говорить. У меня нету для этого, мои ценности для этого денег мне не дают. Потому что у меня есть другие вещи, куда я деньги трачу. И если я говорю, что у меня нет денег, я вру, просто наглым образом обманываю. У меня есть деньги. Если я говорю, у меня нет времени, это ложь. У меня есть время. Потому что если у меня для этого нету, то я в это время что делаю? Что-то другое. Или не так? Если у меня нет времени, тогда надо выключить этот кусок времени из моей жизни. У меня его просто нет. Вот нет у меня его. Я просто другое что-то делаю. То есть моя ценность мне говорит внутри. На это ты можешь время взять, на это можешь время взять, а для этого у тебя времени нет. Моя ценность будет определять, куда я буду деньги тратить, куда я буду время тратить и так далее, с кем я буду общаться, с кем не буду общаться. Сердце мое. Я могу, например, сказать, хорошо, ладно, буду детям теперь рассказывать о Боге. Ладно, все, сегодня рассказал, завтра времени нет, послезавтра расскажу. Это не ценность. Все равно не буду рассказывать о Боге. Пока это не станет меня ценностью, пока она не зацепит меня и не отпустит. Когда я пойму, что от этого зависит моя жизнь, жизнь моих детей, прославление Бога, слава имени Его, о том, что я буду каждый вечер брать и читать с детьми Библию. Братья, которые это не делают, стыдно пусть вам будет, если вы каждый вечер со своими детьми не читаете Библию. Мы в следующий раз поговорим об этом, как это делать. Бросьте все, покайтесь из сегодняшнего дня, начните и скажите, я хочу с детьми читать Библию. Каждый вечер, может быть, там субботу пропустили или еще, на следующий день опять. Понятно, иногда бывают какие-то домашние задания не сделали или еще что-то, надо спать идти, ясно все. Утром встаньте вместе с ними, прочитайте, если вечером не сделали. Сердце – это центр управления человеком, его командный пункт. Сердце подобно штабу армии, а наши похоти, страстные желания – генералам, отдающим команды всем другим войскам, находящихся в их подчинении. Сердце будет мне говорить, куда мне бросать силы, куда мне бросать материальные средства, куда мне тратить свою жизнь. Помните, Иисус сказал, что от избытка сердца, говорят, уста. Лука 6 глава 45 стих. Почему много верующих общаются о чем угодно, только не о Боге? Знаете, что мне самое больное, когда я слышу, когда я к верующему разговариваю человеку? Нереально больно. Я его так понимаю. Когда он говорит, я не хочу с этими верующими разговаривать, они про Бога не говорят. Они будут говорить про что угодно, только не про Бога. Я их так понимаю. Мы в прошлую субботу были у наших друзей в Билефельде. Там пришла одна сестра, с Молдавии, одна сестра, у нее день рождения был. И она пришла к ним в гости тоже, к этим, у которых мы были. И мы сидели 3 или 4 часа, я сейчас не знаю сколько, разговаривали о Боге. Они даже Библии принесли, там что-то стали открывать, читали, а как там то. И когда закончилось это, мы поехали домой. И мы говорим, мы не знали, что у тебя день рождения, а так бы подарок какой-нибудь. Она мне говорит, это был самый большой подарок, который был за всю мою жизнь. Я даже себе лучше не могу дня рождения представить. Столько времени сидеть, разговаривать о Боге. Показывает на тех, у кого мы дома находимся, верующая семья, говорит, с ними о Боге поговорить невозможно. Мне аж больно стало внутри, как будто нож в сердце засунули. Если о нас с вами так говорят, то в нас в сердце очень мало Бога. Нам надо срочно что-то предпринимать по этому вопросу. Наличие в сердце закона Бога – признак рождения свыше. Иеремия 31:31-34 говорит, «Я дам им слово в свое, в сердце их вложу их». Это признак возрождения, если человек рожден свыше, у него внутри сердце, слово есть. А если оно там есть, оно будет идти наружу. А если оно не идет, вопрос, может, я его там затрамбовал каким-нибудь утрамбователем, асфальтным катком, что оно никак оттуда стебельки не пройдут. Надо рыхлить его тогда там. Давайте мы с вами откроем Луки 6 глава, посмотрим в Новом Завете, как Иисус об этом говорил. Евангелие от Луки 6 глава, 43-45 стих. Посмотрите, о чем говорит Христос. Дело в том, что все, что говорили в Новом Завете, это все из Ветхого Завета. Это не придумано было. Иисус пришел на землю и ничего не придумал. Он просто объяснял, что там написано. Посмотрите. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Может быть, современные дети не знают, о чем здесь идет речь. Но те, кто приехал из Советского Союза, знают. У многих были сады, огороды. Всякое дерево познается по плоду своему. потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Все же это понимают, никто же не пойдет искать виноград в колючке. Все же понимают, что они, единственное, что они там могут собрать, это колючки. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего вносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего вносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Смотрите, Иисус берет эту границу внутри нас. У неверующих, у них доброго, у них только злое, да? У верующего есть и доброе, и злое. Вот он говорит, если злое вышло наружу, значит, это злое внутри его произвело плоды. Если это доброе вышло наружу, значит, добро произвело там это. То есть в корне производят урожай, не наоборот. Если вы сеете морковку, вы же не ожидаете, что оттуда арбузы вырастут. Бесполезно стоять и молиться. Пожалуйста, Бог, сделай так, чтобы вот у меня нету арбузных семечек, а морковка есть. Ну, так хочется арбузы, чтобы арбузы выросли в следующий год. Вырастут морковка. Что посеет человек, то и пожнет. Бог сам против себя не пойдет. И то же самое у нас. То, что в сердце, то и выходит наружу. Прежде чем передавать любовь Бога детям, надо самому любить Бога, стремиться к Нему, жаждать общения с Ним, тянуться к Его Слову. Давайте посмотрим теперь 46 стих. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Другими словами, почему вы обращаетесь ко мне, что я ваш Господь, и не делаете, что я говорю вам? Зачем вы называете меня Господом? Если человек подошел и говорит, ты мой господин, он говорит, иди принеси воды, сам иди. Зачем тогда ты пришел и сказал мне, что я твой господь, господин? Давай останемся, все там, ты сам по себе, я сам по себе. 46 стих идет после 45 же ведь. Почему он это говорит? Потому что нет у них этого в сердце. Они его называют господь, господь, а в сердце ушел господь. Пошли к другим господам. Это очень интересная библейская истина. Моисей во Второзаконии 6 называет слово Бога, заповеди, постановления, законы, свидетельства, уставы такими словами. Зачем он это называет? Те, кто меня любит, будут это исполнять. Итак, то, чем наполнено мое сердце, будет управлять мной. Почему мы соблюдаем правила дорожного движения? Почему не мусорим? Почему не ругаемся с соседями и с коллегами по работе? Почему, если нам больше дали сдачу, мы идем и возвращаем ее назад? Почему помогаем пожилым? Почему посещаем больных, подчиняемся начальству, начальствам, мужу, родителям, шефу, пастырям? Почему не бьем своих детей? Почему не кричим на жен или на мужей? Почему не упиваемся алкоголем? Почему не наркоманим и не смотрим порно, не завидуем, не превозносимся перед другими нашими заслугами, нашим интеллектом, нашим сообразительностью? Почему всегда выслушиваем собеседника? Почему встаем раньше для чтения Библии и ложимся позже в постель для этого? Почему молимся и приучаем этому детей? Почему ходим на собрания? Почему слушаем проповеди? Почему служим в церкви? Почему жертвую своим временем и деньгами и многое другое? Почему? Первое, что я могу сказать, брат дорогой, потому что об этом всем написано в Библии. Поэтому мы это все делаем. Но не только. Потому что Он любит нас. И отдал жизнь свою за нас. И сказал нам, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдает. Поэтому я это делаю. Вы, наверное, этот список слушали и думаете, батюшки, что он говорит? Это же прямо Иисус Христос. Мы, по крайней мере, стремимся к этому. То, что я говорил. Хотим, по крайней мере, это делать, и часто у нас это получается. Слово Бога, Его заповеди, постановления и указы находятся в нашем сердце. Любящий Бога любит Его Слово, и не просто любит, а заботится о сохранении этого Слова. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всеми силами твоими. Это будут сии слова, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Заботься о том, чтобы они были в этом сердце, чтобы они оттуда не уходили. Итак, каждый из нас перед тем, как заняться второй самой большой заповедью, вторая самая большая – возлюби ближнего. Первая самая большая – возлюби Бога. Должен позаботиться о том, чтобы в его сердце возрастала первая заповедь. Признание единого Бога, любовь к единому Богу, сохранение в сердце заповеди единого Бога. Лишь только потом можно переходить ко второй заповеди «любовь к ближнему», что в нашем тексте есть передача любви детям, 7 по 9 стих. То есть, если не работают с 4 по 6 стих, 7, 8, 9 можете не делать. Оно ничего не даст. Это будет закончество. Вот как я уже говорил про родителей, которые не верят в Бога. 4, 5, 6 для них не играет роли, но они хотят с детьми иметь 7, 8, 9. То есть, чтобы дети верующие были. Лишь только те, кто по-настоящему любит Бога, будут стремиться передать эту любовь последующим поколениям. У того, кто не передает закон дальше, реально огромные проблемы с любовью к Богу и с Его Словом. Итак, слова Бога руководят поведением верующего, его мыслями, его словами, его делами. Помните еще раз, мы читали, от избытка сердца говорят уста, а не от недостатка. Некоторые говорят, надо пойти к психологу или христианскому душепопечителю, или психологу христианскому, узнать, что мне не хватает, чтобы я жил хорошо. Проблема не в том, что мне не хватает, а в том, что у меня много. У меня что-то много там есть, почему я не живу хорошо. Часто слышно, что человек жалуется на недостаток любви в сердце, однако абсолютно далек от ежедневного чтения, размышления над словом всемогущего Яхве. Я помню, как один пастор говорил, у нас это не очень здесь в Германии принято, если я не ошибаюсь, в Америке это принято, пастыри встречают и провожают пастор. Они стоят, кто заходит, со всеми здороваются. И когда люди уходят, они тоже со всеми здороваются при выходе, ну, прощаются со всеми, желают благословения, там, удачи, всякого такого. Вот пастор один говорил, стою, и как, люди идут в собрание, я их всех вижу. Говорит, и по лицам я знаю, кто сегодня читал Библию утром и кто нет. Если идет радостный, улыбается, читал Библию. Если поникший весь какой-то вот такой, и смурной, и согнутый, скорее всего, не читал. Слово Божие, оно освежает нас, любовь к Богу тянет меня к Его Слову, к Его заповедям. Поэтому я хочу их читать и исполнять. Заметьте, что любить Бога, еще раз, это не просьба, а повеление. Люди, пренебрегающие Писанием, пренебрегают прямым повелением Бога. И через это самим Богом. Таких людей сложно назвать верующих в единого Бога и любящих Его. Я хотел бы закончить словами из притч, 4 глава, 20-23 стих. Помните, сегодня главная тема была сердце. Люби в сердце, храни в сердце, для того, чтобы передать дальше. Притчи, 4 глава, 23 стих многие наизусть знают. Притчи, 4 глава, 20-23 стих. «Сын мой, слушай, опять, слушай, Израиль, сын мой, слушай, дочь моя, слушай, сядь и слушай. Сын мой, словам моим внимай или слушай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пастырь был прав. Когда часто у нас болезни от того, что мы совсем другим заняты в сердце нашем. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Моисей ни о чем другом не говорил. «Больше всего хранимого храни сердце свое, храни заповеди в сердце, изучайте слово его, храни любовь к Богу, потому что от этого будет зависеть моя жизнь, будет выходить наружу. От избытка сердца, говорят уста. Да даст нам Господь по богатству Его славы достаточно благодати для того, чтобы мы стремились к Слову Бога, искали Его и жили этим Словом, чтобы наши поступки исходили из Слова Божьего.